Продолжаем читать третью книгу Царств. И напомню, мы остановились на событии, связанном с разделениями единого Израиля на два царства – Северное Израильское и Южное Иудейское. И вот в связи с этим разделением связано одно беззаконие, которое просуществовало до конца Северного Израильского царства. «И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуэл. И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давида, если народ этот будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа этого обратится к государю своему, к Иеровоаму царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Иеровоаму царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Ефиле, а другого в Дане. И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже и в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левииных. И установил Иеровоам праздник 8-й месяц, 15-й день месяца, подобно тому празднику, который был в Иудее. И приносил жертвы на жертвенники, тоже сделал он и в Ефиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Ефиле священников высот, которые устроил, принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Ефиле в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение». Вот это такое беззаконие. Здесь очень характерно, и Слово Божие подчеркивает, что сам Иеровоам задумывает это дело как беззаконное. То есть он понимает, что это беззаконие. Он просто таким образом хочет именно упрочить свою власть. Хотя ему Бог через пророка открыл, что это разделение есть воля Божья, что так должно быть не потому, что он, Иеровоам, весьма крут, а потому что так изволил Бог, и потом ему он скажет, «Я тебя взял из простого народа, я возвысил тебя до царя, зачем ты это сделал?» Ведь простое понимание, что, ну ладно бы, скажем, получилось это само собой. Ну так вот человек такой вот талантливый, такой вот способный, такой вот активный, такой, это самое, умеет авторитет поддержать, дело сделать. Вот, и шел, и бах, стал там царем, президентом, премьером, еще кем-то. Вот. Но есть механизм как бы удостоверения в том, что я сам себя сделал. Но у Иеровоама не было так. К Иеровоаму явился пророк и сказал, что это не его, Иеровоама, дело, что Бог так сделает. И он еще не раз напомнит ему об этом. Господь разными и словами, и обстоятельствами, что он не сам себя сделал царем, что какова воля Божия. И вот он, вопреки воле Божией, начинает сомневаться и упрочить, старается свое царство явным беззаконием. Он знает, что в Иерусалиме истинный храм и истинный Бог. Вот. И он боится, как бы люди не стали ходить к истинному Богу. Вот. И в результате делает беззаконие, которое уже никто никогда в Израильском царстве не искоренит. Более того, он знает, что священников нету, должен кто-то законы совершать. Он сам ставит священников. Он знает, что это беззаконие, но он ставит, потому что если он сказал «А», он должен говорить и «Б», как когда-то мы изучали это с историей Михи. Вот, он допускает беззаконие заведомое. Он ставит священников, будто бы он имеет на это право и власть. Он ставит, устанавливает праздник сам по себе, как царь. То есть фактически никакого священства нет. Он глава иерархии, все восходит с нему, к нему. Он устанавливает идолов, он устанавливает культ, он устанавливает правила жертвоприношения. Он ставит священников, которые, естественно, от него зависят. Он устанавливает все обряды и обычаи. Он глава, религиозный лидер государства. Бога здесь нет. Конечно, он использовал модели, известные во всем языческом мире. Он сделал то, что как человек способный, талантливый, слушающий, понимающий, он делает то, что есть везде. Но он, и это явно видно из его речей, он понимает, что совершает беззаконие, но как во всех подобных случаях, он утешает себя известной мыслью, но ведь другие-то живут. Другие-то как-то, вот страны-то, народы-то как-то живут. Чем я хуже других? Ну, сделаем, ну, что-то да, где-то прогневаем, ну, не так сделали, может, Бог прогневается. Да чего он прогневается? Вон, на Элам же не гневается, на Вавилон не гневается, на Египет они там испокон веку так живут, не гневаются, на хеттов не гневаются. Чего это на меня-то он разгневается? Вот эти вот легкомысленные отношения с Богом, они очень часто поражают, скажем, христианское или просто Божье общество, Божий дом. Вот. Как это объяснить? Скажем, живет человек. Ну вот мы все живем. У нас ведь рядышком с нами живут простые неверующие люди. Очень часто они хорошие, но очень часто и плохие. И с ними ничего не происходит. Они в церковь не ходят. Они позволяют себе разные, скажем, грехи. Вот. Какие-то вполне понятные человеческие, типа воровства или супружеской измены, а кто-то очень даже и нечеловеческий, типа колдовства или там ереси, сектантства, каких-то очень смрадных там содомских грехов. И мы это знаем и видим. Человек процветает, человек не бедствует, вот, не болеет, даже ковид его миновал, вот, не разрушается ничего у него, не портится, все нормально. Так если у такого человека за все его грехи с ним ничего не происходит, так неужели, если я сделаю маленький грешочек, вот, крошечный со мной что-то будет? Ну, ворует же он и живет. Ну, давай я попробую красть. Или изменяет же он жене, ничего с ним не происходит уже. Сколько лет так живут, почему мне нельзя? И человек попадает в очень тяжелое состояние, потому что одно дело, когда это делает человек, у которого нет завета с Богом, а другое, когда делает человек, который находится в завете с Богом. Вот. А мы этого обычно не делаем, поправку, и мы думаем, что раз все так живут, значит и нам можно. Вот так думал и Иеровоам, и сделал то, что сделал, и искоренить это в конце концов не мог уже никто. Но при всей его мерзости, при всей гадости того, что он сделал, при всей лживости и беззаконии совершенного им дела, важно понимать, что Иеровоам нарушил одну из заповедей Божьих, а именно «не сотвори себе кумира». Он сделал изображение Бога. Но он не вел язычество. Это будет в скорости сделано, не пройдет и 100 лет, но он не делает язычество. Он не поклоняется иным богам. Он поклоняется Богу, который является Богом его народа. Он поклоняется Богу, который вывел их из земли египетской. Просто он сделал изображение этого Бога, подобно тому, как сделал Аарон в пустыне. Вот. И, собственно, использует тот же самый облик, образ, который использовал и Аарон, делая изображение тельцов. И вот важно понимать, что он вводит идолопоклонство. Но на самом деле это в его сознании, в сознании его народа, это все-таки поклонение неправильное, вполне себе беззаконное, но все-таки поклонение тому Богу, который вывел их из земли египетской. Конечно, на мой взгляд, утешения в этом мало, потому что заповедь Божья все равно нарушена, и заповедь Божья очень важна. Мы часто очень легкомысленно относимся к заповедям, выставляя у них какие-то ранжиры. Никакого ранжира между заповедью номер один и заповедью номер, скажем, семь нету. Вот. И то, и другое является нарушением заповеди Божьей, и то, и другое карается смертью, является смертным грехом. Как мы уже читали и видели, Самуил говорит царю Саулу: «Разве ты не знаешь, что непослушание есть такой же грех, как и идолопоклонство? Ибо по существу и непослушание Богу, и идолопоклонство есть непослушание Богу. Какая между этим разница?» Это человек, чаще всего ни на чем не основываясь, просто в собственном сознании выставляет некие ранжиры, некие правила, некоторые как бы ступенчатость. Вот этот грех страшный, этот не страшный. И очень сильно порой ошибается, потому что грехи, которые мы считаем не страшные, например, не простить кого-то, помнить обиду или осудить кого-то, для нас это не страшные пустяковые грехи. А вот, скажем, не сходить в храм в воскресенье или не соблюдать Великий пост – это страшный грех. Хотя, с точки зрения Священного Писания, все совершенно наоборот. Вот. И поэтому, ну, важно, тем не менее, чисто ради понимания последующих событий. То есть беззаконие остается беззаконием. И то, что сделал Иеровоам, как я уже сказал, не отменится никогда. Но, тем не менее, это не такое страшное беззаконие, как то, что появится во время царя, правления царя Ахава. Вот. А дальше, поскольку мы остановились на 12 главе, как царь Иеровоам пошел совершать жертвоприношение, дальше нам описывается история некоего человека Божьего в Вифиле, 13 глава. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время, когда Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, то есть покадить. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидова, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стало, как прежде. И сказал царь человеку Божию: зайди со мною в дом и подкрепи себе пищей, я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты дал мне пол дома твоего, я не пойду с тобой, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедал мне, заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел в Вифиль. Само действие человека Божьего в Вифиле, оно поражает своей дерзновенной силой. Не случайный человек, он не пророк, он просто человек, избранный Богом для совершения одного единственного дела. Он не знает судеб Божьих, ему не открыты тайны, он не профессионал. Просто Бог сказал ему, иди и сделай то, что я тебе скажу. И он пошел и сделал. И это вот слова его и деятельность, дерзновенные слова, показывают, насколько самоуверен Иеровоам. Он же знает, что он совершает беззаконие. Он знает, что Бог есть. И все-таки он, зная, что Бог есть, совершает беззаконие вопреки воле Божьей. И вот на его глаза является некий человек Божий, который демонстрирует силу этого Бога, показывая, что не только рука может одеревенеть. И не только жертвенник может рассыпаться. Стоит сказать Богу слово через какого-нибудь пророка или подобного этому человеку Божьего, как рассыпется все его царство, как обрушится на него и на весь его дом беда, и она скоро обрушится, как одеревенеет не только его рука, но все его члены и внутренности могут превратиться в камень, а могут превратиться в прах. Стоит только сказать слово Богу. И человек, встретившись с подобным милосердным проявлением силы Божьей, должен был бы ужаснуться и сказать: простите, братья, я не то сделал. Разбить этих тельцов и сказать: Господи, ты дал мне царство, ты можешь его и сохранить. И правило бы племя Иеровоама очень и очень долго, если бы только он это сказал, если бы он так сделал. Но он, видя силу Божию, сознавая гнев Божий, и сознавая неправду сделанного им, дело по-прежнему не вразумляется, ничего не отменяет, хотя Бог показал ему и самого себя, и то, что сделал сам этот Иеровоам. Он не верит Богу. Он не боится Бога. Для него на самом деле Бог – это всего лишь религия, культ. Не жизнь, как для Давида, или Исаии, или Даниила, а всего лишь религия. Он не знает, он верит сознанием своим, что Бог есть. Естественно, он не атеист. Но для него все это всего лишь религия. Какая разница, как молиться Богу? Какая разница, как исполнять те или иные ритуалы? Да имеет разве это значение? Да, Бог есть, да, он сердится. Но, Господи, не все ли равно тебе, как будем мы тебе служить? Потому что он совершенно не понимает этих самых простых вещей, самых естественных для верующего человека вещей. Бог с самого начала показывает ложь этого культа, но людям и нужна религия, а не вера. Людям и нужна религия, просто исполнение некоторых ритуальных предписаний. Им и не нужно, чтобы была вера. Им и не нужно, чтобы Бог был живой. Им нужно только успокоить собственную совесть. Успокоить, удовлетворить собственные религиозные потребности. Просто чтобы было куда прийти, кому помолиться, перед кем поплакать. Вот для чего людям религия. Они думают о том, как, куда пойти, кого попросить, кому обратиться, чтобы у меня все было хорошо. чтобы ловился, ловилась дичь, рос хлеб, рождались дети, были жены, было добро, было здоровье, не было войны. Вот. Мы пойдем и принесем то, что можно принести. Вот. А ты уж сделай там, чтобы это все было так, как нам нравится. И с тех пор, и задолго до Иеровоама, и до сих пор люди и в христианство приходят, потому что им нужна религия. И когда они приходят в христианство, они, естественно, пожимая плечами, говорят, да какая разница? Ислам, буддизм, язычество, иудаизм. Ну какая разница? Католики, протестанты, один же Бог-то. Какая разница, как мы ему молимся? Какая разница, как мы его называем? Главное, что мы просим его о необходимых для нас вещах. Но не поможет в этом месте, пойдем в следующее. Но не поможет здесь, но где-нибудь мы найдем того человека, того посредника, тот культ, который будет работать и исполнять мои желания. То, что я прошу. Человеку нужна религия, а живой Бог зачем? Ведь живой Бог не исполняет мои желания. Он хочет, чтобы я исполнял его. Кому нужен такой Бог? Нам нужен Бог, который ручной. Я ему скажу, он сделает. А зачем мне живой Бог, чьи желания я должен исполнять? Давиду нужен был живой Бог, Иову нужен был живой Бог, Даниилу нужен был живой Бог, пророку Илье, про которого тоже пойдет речь, нужен был живой Бог. А всем остальным людям нужна просто религия, культ, некий система обрядов, которая бы включала меня и удовлетворяла бы меня, которая бы... по крайней мере, обещала мне то, что жертвы будут действенны. И если я сегодня не заболел и не умер, принеся жертву какому-нибудь идолу или чужому богу, значит, это работает. Какая мне разница, как я его назвал и какую жертву принес? Работает, я здоров. И я не задумываюсь, естественно, что я был бы здоров, если бы не принес этой жертвы. Мне не важно об этом думать, потому что эта мысль породит целый поток мыслей, с которым не могу справиться. Мне важно обыкновенная, пусть надуманная, но хоть какая-то причинно-следственная связь. Я пошел, помолился, и у меня все есть. Я пришел, принес жертву, и у меня все есть. Буду делать это, буду приносить, пока однажды вдруг пойму, что я заболел, хотя принес жертву. Как это так? Ух ты, что это не работает здесь? Наверное, батюшка плохой или жрец никудышный, или храм не тот. Пойду в другое место. И в третье, не работает. Умираю я. Умираю. Надо что-то делать. Надо где-то. Кто-то должен мне помочь. Кто-то. Никто не помогает. Ты умираешь, и человек вдруг с ужасом понимает, что все кончено. Что он прошел мимо живого Бога и не исполнил его волю.